Как бороться с этим? — спросили меня знакомые евреи. «Ясно как», — ответил я, еще не прочтя документа, — «публичностью. Распубликовать в самиздате. Наша сила — гласность, открытость». Но знакомые мои замялись. «Прямо так нельзя. Неправильно будет понято». И, прочтя, я вник в их опасения. Из донесения очевидно было, что молодежный литературный вечер в писательском доме 30 января 1968 был в политическом отношении честным и смелым. То явно, то полускрыто высмеивали правительство, его установление и идеологию. Но из текста явствовал и национальный смысл выступлений. Вероятно, то была молодежь, предпочтительно еврейская. В них явно звучала и обида на русских, и неприязнь, и, может быть, презрение к ним, и тоска по высоте еврейского духа. И вот из-за этого мои знакомые и опасались отдать документ в самиздат. А меня как ударило. Ведь и верность этих просквозивших на том вечере еврейских настроений. Россия отражается в стекле пивного ларька, будто бы сказал там поэт Уфленд. И ведь верно, вот ужас. Похоже, что выступавшие прямо, не прямо, может, в разрывах слов и фраз, но обвиняли русских, что они ползают под прилавками пивных, и жены выволакивают их из грязи, что они пьют водку до потери сознания, склочничают, что они воры. Надо же нам видеть себя со стороны, видеть свои провальные недостатки. Я вдруг перенесся на еврейскую точку зрения, оглянулся и ужаснулся вместе с ними. Боже, куда попали мы, евреи? Карты, домино, разъявленные рты на телевизор. Ведь что за скоты окружают нас? Что за животные? Ни Бога у них, ни духовных интересов. И сколько сразу поднимается в душе обид от притеснений. Только забыто то, что русских-то подлинных выбили, вырезали и угнили, а остальных оморочили, озлобили и довели. Большевицкие головорезы и небезретивого участия отцов сегодняшних молодых еврейских интеллигентов, нынешних, раздражают те хари, которые поднялись с 40-х годов наверх в советское руководство, так и нас они раздражают. Но лучших всех выбивали, не оставляли. «Не оглядывайся», — учил нас потом Померанц в своих самиздатских эссе, «не оглядывайся, ибо так Орфей потерял Эвридику». Но мы уже потеряли больше, чем Эвридику. Нас из 20-х годов так учили выкинуть все прошлое с борта современности. А вот пословица русская советует: «Иди вперед, а оглядывайся назад». Нам никак нельзя не оглядываться. Ничего тогда не поймем. А и попытались бы не оглядываться, нам напомнят. Оказывается, стержень русского вопроса — комплекс неполноценности бездуховных руководителей народа на протяжении его многовековой истории. И это он толкнул русский царизм на захватнические войны. Комплекс неполноценности — это болезнь посредственности. А хотите знать, чем объясняется революция 1917-го в России? Не догадались? Да, тот же комплекс неполноценности обусловил революцию в России. — О, бессмертный Фрейд, сразу все в жизни объяснил на трех пальцах. И вообще, русский социализм явился прямым наследником русского самодержавия. Именно прямым, это даже не требует доказательств. Это хором почти между царизмом и коммунизмом есть прямая преемственность, качественное сходство. Чего и ожидать от замешанной на крови и провокации российской истории. А вот в рецензии на интересную книгу Огурского «Идеология национал-большевизма» даже малый сдвиг оценок меняет картину, и мы получаем. В реальной истории советского общества очень рано начался процесс проникновения традиционных коренных идей русского национального самосознания в практику и идеологию правящей партии. Партийная идеология уже к середине 20-х годов пересаживается с одной лошади на другую. Уже к середине 20-х годов. Да как же мы этого тогда не заметили? Да ведь само слово «русский», «я русский» вымолвить было нельзя. Контрреволюция. Хорошо помню. А вот оказывается, уже тогда, в разгар гонений на все русское и православное, партийная идеология все настойчивее и последовательнее в своей практике начинает руководствоваться идеей национальной. Советская власть, сохраняя интернационалистскую маскировку, реально занималась упрочением русского государства. Да-да, вопреки интернационалистическим декларациям, революция в России осталась национальным делом, и перевернутая революцией Россия строила свое народное государство. Народное? Как язык поворачивается, ведь эти все авторы знают о красном терроре, о миллионах погибших в коллективизацию крестьян, о ненасытном ГУЛАГе. Нет, глухо, непроницаемо и бесповоротно осуждена Россия на всем своем временном протяжении и во всех своих проявлениях. Она всегда под подозрением. Русская идея без антисемитизма вроде бы уже и не идея, и не русская. И даже вражда к культуре, специфическое русское явление. Сколько мы слышали заверений в том, что они одни на всем свете сберегли чистоту и непорочность, они блюдут Бога посреди отеческих хлябей. На этой искалеченной земле будто бы нашла приют величайшая душевность. На эту душевность указывают нам, как на некое национальное сокровище, уникальный продукт вроде паюсной икры. Да, высмеивайте нас, насмехайтесь. Это нам на пользу. Да, в сказанном есть и правда, увы. Но высказывая то, не так бы ненавистствовать. Давно сознавая ужасающее падение нашего народа под коммунистами, мы как раз в те минувшие 70-е годы так робко писали о надежде на возрождение нашей нравственности и культуры. Но странно, еврейские авторы из этой струи с неослабной яростью напали и на призываемое русское возрождение, как будто и даже именно боясь, чтобы советская культура не сменилась русской. Я боюсь, что рассвет обреченной страны окажется еще гаже ее нынешнего 70-80-е годы заката. И, обернувшись из 90-х демократических годов, согласимся, что и в этом есть предвидение, только высказано ли оно со страданием или со злорадством. И даже так, берегитесь, когда вам твердят о любви к родине. Эта любовь заряжена ненавистью. Берегитесь рассказов о том, что в России хуже всех живут русские, пострадали в первую очередь русские, что численность русского народа уменьшается, а это, как известно, обман. Будьте осторожны, когда вам рассказывают о величайшем государственном муже, злодейски убитом Столыпине. Тоже обман? Нет. Не потому, что факты, которые вам представили, не верны. Но все равно не принимайте верных фактов. Будьте осторожны, берегитесь. Да, в этом потоке поздних страстных обвинений есть что-то поразительное. Кто бы мог в пламенные 20-е годы подумать, что уже после одряхления и падения всей той радостной аппаратной постройки в России, уже и сами настрадавшись от коммунизма, уже как будто и прокляв его, уже и избежав от него, столь многие евреи будут и из Израиля, и из Европы, и через океан проклинать и пинать не коммунизм, а именно Россию. И так уверенно и многоголосо судить о многовидной виновности и плохости России, о ее неисчерпаемой вине перед евреями и искренно же веря в беспредельность этой вины. Вот что, почти повально веря, а тем временем бесшумным фланговым движением, уводя своих от ответственности за долю расстрелов ЧК, потопление барж с обреченными в Белом и Каспийском морях, за свою долю в коллективизации, украинском голоде, во всех мерзостях советского управления, за талантливое рвение на службе по оболваниванию туземцев. Все прямо против раскаяния. А ведь ту ответственность надо нам с вами, братья или чужаки, делить. И раскаяние, раскаяние взаимное, и во всей полноте совершенного был бы самый чистый, оздоровляющий путь. И я не устану призывать к этому русских, и призываю к этому евреев. Раскаяться не за Троцкого, Каменева, Зиновьева. Они и так на поверхности, от них и отмахнуться можно, то были не евреи, а оглянуться честно на всю глубину раннесоветского угнетательского аппарата, на тех незаметных, как Исай Давидович Берг, создавший знаменитую душегубку, самим же евреям на горе. И даже на еще более незаметных, кто бумажки подкалывал в советском аппарате и никогда не вышел в публичность. Однако перестали бы быть евреи евреями, если бы в чем-то стали все на одно лицо. Так и тут голоса иные тоже прозвучали. От этой же самой поры, от начала великого передвижения евреев за пределы СССР, к счастью для всех и к чести для евреев, какая-то часть из них, оставаясь преданными еврейству, пронялась сознанием выше обычного круга чувств, способностью охватить историю объемно, как радостно было их услышать, и с тех пор не переставать слышать. Какую надежду это вселяет на будущее? При убийственной прореженности, пробитости русских рядов нам особенно ценны их понимание и поддержка. Звучало же и в конце XIX века меланхолическое мнение: всякая страна имеет таких евреев, каких она заслуживает. Все зависит от направления чувств. Если бы не голоса таких евреев из третьей эмиграции и из Израиля, можно было бы прийти в отчаяние о возможности русским и евреям объясниться друг с другом и понять друг друга. Роман Рутман, кибернетик, первый раз проявился в эмигрантской печати в 1973, сразу после своей эмиграции в Израиль, очень теплым и ярким рассказом, как эта эмиграция пробуждалась, начинала движение, и тогда уже проявил отчетливое тепло к России. Статья и называлась выразительно «Уходящему поклон остающемуся братство». Среди первых нот пробуждения и было, пишет он, «Мы евреи или русские». Среди нот расставания «Россия, распятая за человечество». В следующем году, 1974, в статье «Кольцо обид» он предложил пересмотреть некоторые установившиеся концепции по еврейскому вопросу, увидеть опасность абсолютизации этих концепций.